Анаис Шатле боялась поверить своему счастью. Вот уж действительно, повезло так повезло. Она только что заступила на вечернее субботнее дежурство, и нате вам, труп. Да не просто труп, а убийство. Настоящее, совершенное по всем правилам, с соблюдением зловещего ритуала и нанесением жертве увечий. Как только ей позвонили, она прыгнула в свою личную машину и помчалась на вокзал Сен-Жан, где обнаружили тело. По дороге она без конца повторяла про себя полученную информацию. Молодой мужчина, найден обнаженным, со следами многочисленных ранений. Сцена преступления обставлена необычно. Вроде ничего особенного, но явный душок безумия. Жестокого, черного безумия. Не просто ссора с поножовщиной или банальное убийство с целью ограбления. Нет, это дело серьезное. Едва завидев возле здания вокзала фургоны с вращающимися фонарями на крыше, чьи лучи с трудом пробивались сквозь густой туман, и полицейских во влажно-блестящих дождевиках, призраками снующих вокруг, она поняла, что все так и есть. Ее первое убийство в чине капитана. Она подберет себе группу, воспользуется правом на проведение внеочередных следственных мероприятий и раскроет преступление. Найдет убийцу и попадет на первые полосы всех газет в 29 лет. Она вышла из машины и вдохнула сырой воздух. На протяжении последних полутора суток Бордо прямо-таки утопал в белесом мареве. Как будто город погрузился в болото, напитался его испарениями, его гнилостными запахами и лягушачьей осклизлостью. Очень хорошо. Тем колоритнее будет выглядеть дело. Убийство в тумане. Ее охватила дрожь возбуждения. Тут к ней подошел полицейский из участка с площади капуцинов. На тело наткнулся машинист, перегонявший составы между механическими мастерскими и непосредственно вокзалом. Он заступил на дежурство в 23:00. Подъехал на своей машине и припарковался на стоянке для сотрудников железнодорожного ведомства, расположенной южнее Пакгауза. Пошел по проходу вдоль путей, и здесь, в заброшенной ремонтной яме, между платформой номер один и старыми ремонтными мастерскими, заметил труп. Позвонил дежурному начальнику, который незамедлительно связался с железнодорожной полицией и частным охранным агентством, следившим за безопасностью на вокзале Сен-Жан. Они, в свою очередь, вызвали полицию. Ближайший комиссариат находился на площади капуцинов. Дальнейшее Анаис было и так известно. В час ночи разбудили прокурора республики. Он обратился в главное полицейское управление Бордо на улице Франсуа де Сурди и велел вызвать дежурного офицера. То есть ее. Больше никого на месте не оказалось. Остальные разбежались по вызовам, которых из-за тумана было больше обычного. Так, ерунда, всякая мелочевка. Дорожные аварии, грабежи, пропавшие люди. А в результате именно ей, Анаис Шатле, свежеиспеченному капитану, проработавшей в Бордо 2 года, и досталось лучшее за все дежурство дело. И можете скрежетать зубами от зависти. Они двинулись через здание вокзала. Сотрудник железнодорожной полиции выдал им оранжевые флуоресцентные жилеты. Застегивая на груди липучку, Анаис на секунду остановилась бросить восхищенный взгляд на 30-метровые стальные конструкции, теряющиеся в тумане. Они миновали платформу и выбрались на пути. Парень из железнодорожной полиции болтал, не закрывая рта. У них такого отродясь не бывало. По приказу прокурора движение поездов перекрыли на целых 2 часа. Мертвяк в яме. Это же ужас какой-то. Они все прямо обалдели. Анаис его не слушала. Липкая сырость садилась на кожу, пробирая холодом до костей. Сквозь дымку светили красные огни вокзала, складываясь в беспорядочные кровавые созвездия. Поблескивали мокрые кабели. Запотевшие от конденсата рельсы терялись вдали, в непроглядной вязкой мгле. Перешагивая через шпалы, Анаис подвернула лодыжку. «А нельзя на землю посветить?» Железнодорожник опустил лампу пониже и снова пустился в объяснение. Анаис выловила из его рассказа несколько деталей технического характера. По путям под четными номерами шли поезда до Парижа, под нечетными — на юг. Электрические кабели, протянутые над путями, называются сцепкой, а металлические штуки, торчащие на крыше локомотивов, — токоприемниками. Пока вся эта информация была ей ни к чему, но хотя бы создавала впечатление ознакомления с местом преступления. «Пришли!» Прожектора, установленные экспертами-криминалистами, буравили ночную тьму, словно вокруг зажглось сразу несколько мелких холодных лун. От включенных фонарей белесыми полосами расходились пучки света. Чуть дальше находился центр технического обслуживания, где виднелись скоростные поезда и региональные экспрессы, дрезины и моторные вагоны, подернутые серебристым налетом патины. Здесь же стояли товарные вагоны и тягачи, аналог портовых буксиров, с помощью которых составы выводят к вокзалу. Все эти могучие черные машины напоминали молчаливых титанов. Они пролезли под лентой ограждения, на которой значилась «Полиция, вход воспрещен». Это и было место преступления. Ремонтная яма, хромированные стойки прожекторов, эксперты в белых комбинезонах с синей полосой. Анаис удивилась тому, как быстро они прибыли. Ближайшая криминалистическая лаборатория находилась в Тулузе.
«Хотите посмотреть на тело?»
Перед ней стоял офицер антикриминальной бригады, поверх дождевика накинувший флуоресцирующий жилет. Придав лицу приличествующее случаю выражение, она кивнула. Ей приходилось сдерживать собственное нетерпеливое возбуждение. А тут еще этот туман. Помнится, как-то раз, когда она была еще студенткой, профессор право шепнул ей в коридоре. «Вы настоящая Алиса в стране чудес. Главное для вас — найти мир себе по мерке». С тех пор прошло 8 лет, и вот она лезет через шпалы, чтобы посмотреть на труп. Найти мир себе по мерке. На дне ямы длиной 5 и шириной 2 метра творилась обычная для места преступления суета, разве что усугубленная теснотой. Криминалисты толкались локтями, наступали друг другу на ноги, делали снимки с помощью особых монохромных ламп, работающих в диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового света, изучали каждый миллиметр почвы и брали образцы, упаковывая каждый в отдельный пакет. Анаис пришлось приглядеться, чтобы в этой сутолоке различить труп. Молодой парень лет 20, голый, истощенный, тело в татуировках. Кости выпирают сквозь кожу, бледную до почти фосфорной белизны. Рельсы, проложенные поверху ямы, казались рамой для представшей взору Анаис картины. Ей вспомнились полотна мастеров Возрождения. Мученики с бескровными телами, застывшие в неестественной позе в глубине церкви. Но главный ужас ждал ее впереди. Мертвое тело венчало нечеловеческое, а бычья голова. Огромная черная башка, отрубленная по шею и весившая должно быть не меньше 50 килограммов. До Анаис наконец-то дошел смысл происходящего. Все это было реально. У нее подогнулись колени. Преодолев накатившую слабость, она наклонилась вперед и заставила себя собраться с мыслями. Вариантов было всего 2. Либо убийца отрубил жертве голову и приставил к ее плечам бычью, либо насадил свой страшный трофей прямо на череп убитого. Символика в любом случае была ясна. Он убил Минотавра. Минотавра современности, затерянного в хитросплетении железнодорожных путей. То есть в лабиринте.
«Спуститься можно?»
Ей передали бахилы и бумажную шляпу в форме чепца. По железной лесенке, приставленной к краю ямы, она начала спуск. Криминалисты посторонились, давая ей дорогу. Она присела на корточки, осмотрела интересовавшее ее место и убедилась, что чудовищная голова домашнего животного была насажена на человеческую. Значит, правильным оказалось второе предположение. Убийца надел бычью голову на голову жертвы, очевидно, приложив немалое усилие. Вряд ли от черепа убитого осталось что-либо, поддающееся идентификации. «Наверное, он выдолбил бычью шею изнутри». Анаис повернулась на голос. Это был судмедэксперт Мишель Лонго. Из-за накидки с капюшоном, делавшей их всех похожими на призраки, она его не сразу узнала.
«Когда наступила смерть?» — спросила она, поднимаясь на ноги.
«Пока точно не знаю, но меньше суток назад. Холод и туман сильно осложняют мне работу».
«Его убили здесь?»
Врач развел руками в перчатках. Из-под складок капюшона поблескивали его солнцезащитные очки фирмы «Персол». «Не исключено, что убийца перетащил сюда тело сегодня вечером. Пойди догадайся». Она и вспомнила, что со вчерашнего дня весь город буквально утопал в тумане. Да уж, в этом гороховом супе убийца мог передвигаться совершенно спокойно, не боясь, что его заметят.
«Привет!»
Она подняла глаза, приложив к лбу сложенную козырьком ладонь. В белом свете прожекторов на краю ямы нарисовался четкий женский силуэт. Лица она не видела, но по фигуре сразу узнала заместителя прокурора Веронику Руа. Своего почти двойника. 30-летняя Вероника, происходившая из богатой бордосской семьи, двигалась по жизни схожим с Анаис путем. Они обе учились в самых престижных частных школах, обе поступили в университет имени Монтескье. Частенько сталкивались в туалете самых модных ночных клубов города. Подругами они не стали, но и особенной вражды между ними не возникло. Теперь их пути регулярно пересекались на профессиональном поприще. Повесившийся мужчина, труп женщины с изуродованным лицом, разбитым запущенной мужем микроволновкой. Старшеклассница с перерезанным горлом. Не самые лучшие поводы для дружеской болтовни.
«Привет», — буркнула Анаис.
Заместитель прокурора нависала над ней, так и стоящей на дне ямы. Она была в фирменной кожаной куртке от «Zadig & Voltaire». Анаис давно положила на нее глаз, заприметив в витрине бутика на бульваре Жоржа Клемансо.
«Охренеть можно»,
— пробормотала Вероника. Она увидела тело. Анаис была ей благодарна за эту кретинскую фразу, как нельзя лучше выразившую жуть ситуации. Значит, Вероника испытывает те же чувства, что и она. Ужас и возбуждение одновременно. Случилось то, о чем обе так мечтали. Мечтали, преодолевая страх. Громкое дело об убийстве. Преступник-маньяк. Все их ровесницы и коллеги по профессии выросли на молчании ягнят и жаждали выступить в роли Кларисы Старлинг.
«Можешь что-нибудь сказать о причине смерти?» — спросила она из судмедэксперта.
Лонго неопределенно развел руками. «Видимых травм на теле нет. Может, он задохнулся, когда на него напялили бычью голову? Может, его зарезали или отравили. Надо ждать результатов вскрытия и токсикологического анализа. Я и передоз не исключаю».
«Почему?»
Он наклонился и приподнял левую руку жертвы. Задубевшие вены на локтевом сгибе были испещрены шрамами, припухлостями, синяками. «Нарик до мозга костей. Доходяга. При жизни я имею в виду. Истощение, общая антисанитария, обилие старых незалеченных ран. Так, навскидку, я бы сказал, что это наркоман 20 лет. Бомж или обитатель пригородной трущобы. В общем, что-то в этом роде». Анаис посмотрела на офицера из антикриминальной бригады, который стоял рядом с заместительницей прокурора.
«Его одежду нашли?»
«Ни одежды, ни документов». «Итак, парня убили где-то еще и притащили сюда. Зачем? Чтобы спрятать тело? Или наоборот, чтобы выставить на показ?» Анаис не сомневалась, что верно второе. Эта яма явно играла важную роль в ритуале убийства. Она в последний раз оглядела труп и полезла по лесенке вверх. Мертвое тело успело заиндеветь и походило на стальную скульптуру. Яма, пропахшая машинным маслом и металлом, служила ему идеальной могилой. Выбравшись на поверхность, она скинула бахилы и колпак. Вероника Руа заговорила было, следуя раз навсегда заведенной процедуре.
«Официально поручаю тебе принять к производству, пришлешь бумаги мне на работу».
Заместитель прокурора обиделась.
и начала выспрашивать, по каким направлениям Анаис намерена вести расследование. Та отвечала ей машинально, перечисляя рутинные мероприятия, а про себя продолжала размышлять о профиле убийцы. Он хорошо знает эту местность. Наверняка ему знаком график маневрирования поездов. Может, железнодорожник? Как бы там ни было, к преступлению он готовился заранее и готовился тщательно. Внезапно у нее перед глазами сама собой нарисовалась картина. Вот убийца тащит на спине коричневый пластиковый мешок с телом. Пробирается сквозь туман, сгибаясь под тяжестью ноши. Она прикинула. Тело плюс бычья голова вместе должны весить больше 100 килограммов. Значит, убийца должен быть физически очень сильным человеком. Или он принес голову заранее? Но тогда ему пришлось проделать путь от машины до ремонтной ямы дважды. Где он припарковался? На стоянке?
«Что-что? Я спрашиваю, набрала ли ты уже следственную группу?» —
повторила Вероника Руа. «Да вот она, моя группа». К ним неуклюжей походкой, спотыкаясь на насыпи, приближался Ле Коз, послушно нацепивший поверх одежды обязательный флуоресцирующий жилет. Зампрокурор обратил на нее удивленный взгляд своих светлых глаз под изогнутыми дугой бровями. «Вообще-то она довольно смазливая», — вынуждена была признать Анаис.
«Извини, сорвалось», — улыбнулась она. «Позволь представить тебе лейтенанта Эрве Ле Коза, моего ближайшего помощника и заместителя. Мы с ним сегодня одни на дежурстве. Состав группы утвердим через час».